Радио «Вера» представляет.
Находка. После Отечественной войны казаки возвращались на Дон. Много ли их пошло и много ли пришло, это, как Платов сказал, домашний счет. Но тем, которые благополучно добрались во свояси, было о чем пересказать. А может, было чем и порадовать своих. Добычи было много. Полк шел через Золотоножский уезд. День был воскресный. Казаки, по тогдашнему обычаю, брели в раздробь, кучками. А отсталые, либо подгулявшие, тянулись и попарно, и по одному. Плетется по столбовой дороге казак, повесил голову и думает. Конечно, оно нечего сказать. Плакаться грешно, дал Бог и мне поживу, не стыдно будет домой глаза показать. Однако ж другим, иным счастье послужило еще получше. Вот у Маслова, хоть он, кажись бы, и не то чтобы самых бойких, особенно как где дело пойдет в настоящую, однако ж на это его пострела стала. У него подушка набита хорошо, и не пух, да мягко сидится. Диво, что лошадь не подломится под ним. Седло только что человеку под силу поднять. И у Мухранова тоже червонцам счету нет. Чай домой приедет, со старухой своей в неделю не сосчитают. Посылает же Господь иному человеку такое счастье. Есть правда, есть и у меня, да не против их. А вот тут еще и сапожишки купить надо, обносился совсем, прибавил он, поглядывая на сапог. Разделывать подушку для этой малости не хочется, а что при себе было деньжонок, и сдержал все, то есть прогулял. Ну да нашему брату нельзя, чтоб ину пору не развеселить сердце, не выпить, то есть. В этих сапогах не доедешь до дому. Нет, уж совсем плохи. В это время идет ему навстречу молодой парень, который возвращался от обедни из ближнего села домой. Он честно поздоровался с казаком и пошел было своим путем. Он в это время думал про себя так. И немного бы человеку надо, чтоб век прожить по-людски да по-божьи. Так и этого неоткуда взять. Вот если б не воскресный день, так никто б меня не увидал в новых чоботах. Да и то новое, потому что берегу, что в праздник только обуваю, а куплены они уж давно. Валов одна пара, а другой купить не на что. Спрягаем с соседом, когда пашем. Да зато ж и я на него пашу. Оно и тяжело, и не напашешься. А были б у меня валы, пошел бы я чумаковать. Повез бы муку, крупу да сало в Крым, а оттуда соль. А там пошел бы на Дон за таранью, вот бы и заработал копейку. «Стой!» — закричал казак, выхватив саблю из ножен. «Стой! Да снимай скорее чоботы, обменяемся!» Мужик глядит на него, рот разинув, ровно не слышит, что тот сказал. А казак, глянув еще раз взад да вперед по дороге, нет ли кого, замахнулся на бедняка саблей да кричит. «Изрублю всего! Искрошу на месте! Снимай, говори, сапоги, да бери мои!» «Господь с тобою! Что ты делаешь, земляк?» — взмолился хохол. «В воскресный день среди белого дня на разбой выезжаешь. Да побойся ж Бога и побойся людей. Тут теперь народ ходит и ездит по дороге». Как вытянет его казак полосой плашмя по спине, так мой хохол тут же и присел на месте и скинул оба сапога в один миг, как вот пальцем кивнуть, и вскочил опять на ноги и подает их казаку. А тот еще кричит. «Скорей! Сымай, коли сымаешь!» «На, — говорит бедняк, — возьми, Господь с тобой!» Казак взял сапоги, оглянулся еще раз кругом, слез и стал разуваться. Он не хотел ограбить мужика и увести у него сапоги, а хотел только обменять свои изношенные на пару новых. «На, собака, подержи коня», — сказал он, передавая чимбур в руки хохла. «Да молись Богу, что не на такого напал. Другой бы уходил тебя тут же на месте и кафтан-то снял бы с плеч». Сам присел, снял с себя проворно сапоги, сунул их в руки мужика и стал обувать новые. Хохол держит в одной руке повод коня, в другой — старые, изношенные сапоги, глядит на них, да и думает. «Вот еще чего доброго заставит меня эти сапожишки надеть. Хорош же я буду, как в них ворочусь домой, ведь меня засмеют люди, и хозяйка в глаза наплюет. Да такие по делам! Это курам насмех пойти в воскресный день к обедне в новых сапогах, а воротиться вот в каких». «А чтоб тебя черт взял и с сапогами твоими», — сказал казак. И мужик теперь только на него оглянулся. В торопях казак наш на силу попал ногой в голенище, да пяткой прихватил края и завернул внутрь. Дергает, тянет, сует ногу, да не справится. И что больше торопится, то хуже. Мужик мой вдруг словно свет увидел. Как хватит он казака его же сапогами по лбу, закричав: «Так обувай же, коли обуваешь!» Да как вскочит на коня, да голыми пятками его по бедрам, только его и видели. Казак вскочил было, допустился за ним в погоню. Так пеший конному не товарищ. А тут еще один сапог надет до половины, и нога запуталась в голенище. «Стой! Сделай милость! Стой! На, возьми свои сапоги!» — кричит казак, запыхавшись, выбившись из сил и спотыкаясь через свои же ноги. Так не слышит, видно, мужик, знай, несется во весь дух, и скоро скрылся, и след простыл. Казак, привыкший, может, статься обижать других, но не привыкший, чтоб его обижали, стал рвать на себе волосы и плакать, и вопить, как по родному покойнику. И то сказать, как ему теперь показаться в полк без лошади, без всего, и как отовраться перед начальством, беда, да и только. Сел он, поправил и надел сапог, да пошел было степью вслед за своим невольным обидчиком. Так раздумал и стал. «Куда я пойду? Где я его найду? Простора на все четыре стороны много. А кто был мужик этот и откуда, я не знаю». Подумал казак, плюнул, почесал затылок и воротился в город. Дорогою он останавливался раза два и заламывал руки, но страх и горе опять погнали его вперед. «К начальству», — подумал он, — «больше не к кому идти теперь. Должно быть, начальство разыщет». Отыскав исправника, он принес жалобу, что, десошедшись на дороге с мужиком, стал с ним разговаривать, а там спешился, да пошел по пути с ним рядом. Потом отдал ему повод лошади, отошедший на минуту в сторону, а тот сел и ускакал. Опасаясь за такой случай больших неприятностей, исправник стал всеми силами стараться отыскать виноватого. Но прошло несколько дней, все разосланные сыщики воротились и не нашли ничего. Казак не дает покоя исправнику, просит и плачет день и ночь, а, наконец, в отчаянии кается ему с глазу на глаз во всей правде и обещает 1000 рублей, только бы найти седло с подушкой. Остальное пусть пропадет. Ему седло с подушкой дороже лошади. Лошадь, говорит, была плохая, а седло с подушкой заветные. Протекло, однако ж, еще 2 дня. Казак из себя выходит, сулит 2-3 тысячи, признаваясь, что у него в подушке сидельной зашито было золотом 6000 рублей. Исправник все силы и средства употребил. Нет и нет никаких следов. Казак волосы рвет на себе, а пособить нечем. Вдруг дают знать, что в глухой балке в степи нашли казачью лошадь с седлом, с сумами, с шинелью и другими вещами в тараках. Исправник зовет казака, сказывает ему о находке и говорит: «Поедем сейчас туда». Боже мой! Казак чуть с ума не сошел от радости, обнимается и целуется со всеми, кается и просит прощения, не сказывая в чем, садится и едет. Приезжают на место. У моего казака дух захватывает от страха и нетерпения, спрашивают Соцкого: «У кого во дворе казачья лошадь? Кому сдана на руки?» «У меня», — говорит Соцкий. «Где она у тебя? Выводи сейчас на двор». Казак бросился наперед вслед за Соцким. «Моя!» — кричит. «Она и есть! Сбрую-то давайте, пожалуйста, сбрую! Седло с прибором, то есть!»
«Вот и седло, и весь прибор, и все, как нашли», — говорит Соцкий.
«А подушка? Подушка где моя?» — закричал не своим голосом казак, увидев голое седло.
«Вот тут разбирай», — сказал Соцкий. «Как нашли, так и есть, все цело. Вот это не как подушка, да только взрезано, вишь?»
Казака почти обморок ошиб на месте. У него в подушке было золотом не 6, а более 30 000 рублей. Исправник посвистал, глядя на все это, пожал плечами, да и отошел. «Тут взятки гладки», — подумал он и тотчас же велел подавать свою бричку. Неподалеку от большой дороги, где казак так неудачно обменялся сапогами, жил мужичок Ахрим, порядочный хозяин, но бедненек, хотя и не пьющий, и работящий. Видно, однако ж, ему помаленьку счастье послужило. Вскоре после описанного нами случая прикупил он парочку волов и стал хозяйничать полным плугом. На другой год, не прежде, прикупил еще 2 пары, продав наперед выгодно пшеницу. Там пошел чумаковать и, видно, торговал хорошо, потому что 4 года стал отправлять в Крым и на Дон вазов по 10 и больше. Бог ему помог, и он вскоре купил порядочный кусок землицы и выбрался жить на хутор. А когда люди привыкли уже к тому, что у Ахрима свой хутор, где он живет с сыновьями и со снохами, и с дочерьми, и с зятьями, то не дивились более и богатству его, хоть иные и моргали усом, когда бывала речь об этом, замечая, что с работы будешь горбат, но не будешь богат. Исправник, о котором мы говорили, давно уже был уволен от должности и жил у себя дома, также на хуторе, который и приобрел на службе. Вероятно, также работой, по крайней мере, он всегда достояние свое называл трудовым и благоприобретенным. Припоминая иногда происшествие с казаком, он перекашивал рот, поглаживал подбородок и говорил про себя: «Да, счастлив твой бог, Ахрим, что ты богател осторожно, понемногу, и что я уж более не исправник. А теперь бы я знал, где искать потроха казачьей подушки». А казак? Товарищи прозвали его после этого происшествия Чоботом, и он за слово это каждый раз лез в драку, очертя голову. Говорят, он под конец едва ли не сошел с ума.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.